Фродо молчал. Ему было худо. Сэм в панике нервно озирался. Полуденное солнце сквозь ветви полуоблетевших деревьев пятнало поляну островками света. Путники, осторожно раздвинув кусты, выглянули. Три огромных тролля и вправду расположились на прогалине. Один нагнулся, словно ища что-то под ногами, а два других уставились на него. Колоброд беззаботно подошел к нагнувшемуся троллю и огрел его палкой по заду. «Эй, вставай, каменная туша!» — смеясь, позвал он. Хоббиты затаили дыхание. Однако ничего не случилось. Картина на поляне оставалась неизменной. Первым расхохотался Фродо. Его неуверенно поддержали остальные. Ну и ну, Фродо даже закашлялся от смеха. Это же надо, собственную семейную историю забыть. Это же те тролли, которых Гэндальф словил. Они как раз не могли поладить, как им лучше приготовить 13 гномов и одного хоббита. «Я и думать не думал, что мы в этих самых местах», — оправдывался Пиппин. Ему было неловко, ведь историю про тролли он 100 раз слышал от Бильбо, правда, не очень-то в нее верил. Теперь он недоверчиво глядел на каменных истуканов, гадая, не может ли какое-нибудь волшебство вдруг оживить их.
«Тут не только семейную историю надо знать», — улыбнулся Колоброд. «Ясным днем при солнышке вы примчались и начали пугать меня живыми троллями на лужайке. Вы даже старого вороньего гнезда у одного из них за ухом не заметили. Для живого тролля это не самое обычное украшение».
Все рассмеялись. На Фродо напоминание о первом удачно кончившемся приключении Бильбо подействовало замечательно. Ласково пригревающее солнышко словно растопило дымку у него перед глазами, и он впервые за много дней приободрился. Приветливая полянка располагала к отдыху, и путники решили перекусить, расположившись между огромных тролльих лап.
«Может, споет кто-нибудь, пока солнышко высоко?» — предложил Мерри. «Сколько дней уже ни песен, ни рассказов не было!»
«Считай, от самой завитери», — кивнул Фродо. Все с беспокойством посмотрели на него.
«Да, не тревожьтесь вы обо мне», — улыбнулся Фродо. «Мне лучше. Петь, правда, наверное, не смогу. Может, Сэм вспомнит что-нибудь?» «Давай, Сэм», — поддержал Мэри. «У тебя в голове полно всего. Чего ты скопидомничаешь?»
«Да я не знаю», — смутился Сэм. «Вот разве что. Это, конечно, не ахти какая поэзия, если вы понимаете, про что я. Так, чепуха, в общем-то, просто тролли напомнили».
Встав и убрав руки за спину, как примерный ученик, он начал напевать, сначала негромко, но потом разошелся.
Тролль восседал на груди скал, урчал, стонал и кость глодал. Уж много лет таков обед, поскольку с мясом тяжко, ляжка, ряжка. Сидел один и кость сосал, поскольку с мясом тяжко. Погожим днем приходит Том. Вид этой кости мне знаком. Мой дядя Тим, что стало с ним? Его ты слопал гнусно. Вкусно? Грустно. И хлоп об землю башмаком. Ты дядю слопал гнусно.
«Дитя», — сказал в ответ нахал. «Ну да, я дядю обокрал. Но он уж вот который год лежит в могильной яме, в дряни, в хламе. И он не слишком обнищал в своей могильной яме. А Том орет: молчи, урод! Тебе так это не пройдет, а ну-ка брось чужую кость и к ней не прикасайся, майся, кайся! Верни немедля, обормот, и больше не касайся». Но тролль в ответ: а вот и нет, ты сам сгодишься на обед, в душе тоска, хочу миска, а ты толстяк изрядный, ладный, складный. Сойдешь на парочку котлет, раз ты пухляк изрядный. И тут слегка его рука щипнула Тома за бока. Рванулся Том и башмаком, как даст ему позаду, гаду, смраду. Досталось славного пинка бессовестному заду. Но этот зад, на Томов взгляд, как оказалось, во 100 крат был тверже скал, где восседал наш тролль голодный, зверский, дерзкий, мерзкий. И Том удару сам не рад, подошве больно зверски. Отныне хром, бедняга Том, его нога горит огнем, а тролль сидит, урчит, сопит и чавкает ужасно, грязно, страстно. И тот же зад всегда при нем, и так же тверд, ужасно.
«Ну, это нам всем наука», — захохотал Мэри. «Хорошо, что ты его палкой огрел, Колоброд, а не ногой».
«Где ты песенку выкопал?» — ревниво спросил Пиппин. «Никогда раньше не слыхал».
Сэм в ответ пробурчал что-то неразборчивое. «Придумал, конечно.
— уверенно произнес Фродо. «Чем дальше мы идем, тем больше я о Сэме узнаю такого, чего я не предполагал раньше. То он заговорщиком был, а теперь вот с троллями шутки шутит. Кончится тем, что волшебником окажется или воином отважным. Не хочу я быть ни тем, ни другим», — вконец смущенный пробормотал Сэм. После полудня их путь пролегал в сплошной лесной чаще. Вполне возможно, что вперед их вела та же самая тропа, по которой шагали некогда Гэндальф, Бильбо и Торин со своими гномами. Через несколько миль вышли на очередной водораздел. Дорога лепилась внизу по подножию холмов. Седонна осталась далеко позади. Горы впереди все еще казались далекими. К ним волнами уходили поросшие вереском холмы. Колоброд показал на камень, торчащий из травы ниже по склону. На нем можно было разглядеть выветрившиеся знаки, похожие на руны гномов. «Это уж не тот ли камень, под которым прятали золото тролли?» присмотревшись, вспомнил Мерри. «Фродо, ты не знаешь, осталось что-нибудь от Бильбовой доли?» Фродо тоже смотрел на камень и думал, как было бы хорошо, если бы Бильбо вообще вернулся из своего путешествия с пустыми руками. И не было бы тогда смертельно опасных сокровищ, из-за которых приходится расставаться с домом и брести неведомо куда. «Ничего от нее не осталось», — ответил он. «Бильбо все раздал. Он не считал богатство своим. Наворованные ведь». В длинных прозрачных тенях раннего вечера дремала перед ними дорога. Спустившись со склона, путники быстро зашагали вперед. Солнце скоро скрылось за пройденной недавно седловиной. С далеких гор впереди прилетел холодный ветер. Хоббиты уже посматривали по сторонам, выбирая место для привала, и тут их настиг звук, который они страшились услышать все эти дни. Позади на дороге стучали копыта. Все мгновенно оглянулись, бестолку. Поворот скрывал приближающегося всадника. Тогда они бросились в черничные заросли и карабкались вверх, пока не добрались до густых ореховых кустов. Только здесь перевели дух и оглянулись. Дорога неясно серела в футах в 30 под ними, но поворот по-прежнему не позволял видеть далеко назад. Копыта меж тем приближались. «Клипите-клипите-клип!» — доносилось все ближе. Но теперь к их перестуку примешивался тихий нежный перезвон, словно от множества маленьких колокольцев. «Не похоже на черного всадника», — решительно сказал Фродо, внимательно вслушиваясь. Остальные хоббиты с надеждой кивнули, но подозрения не оставили их. Слишком глубоко въелся страх погони. Теперь любой звук казался зловещим. Лицо Колоброда, припавшего ухом к земле, просветлело. Свет уходящего дня быстро мерк, тихонько шелестели кусты под ветром. Колокольцы звучали все ближе, клипите-клип обернулась быстрой рысью —